Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в последний раз мы говорили об отношениях церкви и народа. Мы говорили о том, что церковь всегда давала народу идеал. И обычно этот национальный идеал, которым вдохновлялся народ, который нес в себе черты, присущие народу, максимально совершенной, в идеальной степени выраженной в этом человеке. Так вот, этот национальный идеал, он обычно олицетворялся в каком-нибудь святом. И для русского народа таким национальным идеалом, в котором воплотились лучшие черты русского человека, как выражение некого национального духа. Таким идеалом стал преподобный Сергий Радонежский. И долгое время именно преподобный Сергий был именно национальным святым, был именно таковым для русского народа. И очень важно подчеркнуть, очень важно отметить, что вот это именно был прошедшее время. И когда я говорю «был», я говорю именно по отношению к русскому народу. Для церкви, для христианина, для человека, живущего полнотой церковных даров, разумеется, преподобный Сергий и был, и есть, и будет святым человеком, просто святым человеком, к которому обращаешься за молитвой и с молитвой, и жизни которого, подвигу которого, образу жизни которого желает подражать всякий верующий христианин. Для церкви вот преподобный Сергий все-таки и остается святым, хотя даже и в церкви не является для всех, ну скажем так, вот именно какой-то особым родом святости, как-то связанным с и особым образом с христианством, с русским христианством, с выражением национального духа. Но тем не менее, в целом, значит, но вот для русского человека, для этнического русского, для народа, который, ну да, в массе своей крещенным считается, хотя опять-таки не все, но даже те, которые крещенные, их степень воцерковленности разная. Кто-то и знать не знает житие преподобного Сергия, кто-то и не празднует дни его памяти ни в июле месяце, ни в октябре месяце. То есть вот есть люди, которые являются русскими, потомками русских, но вот для них преподобный Сергий Радонежский не является национальным идеалом. Это очень хорошо было показано, очень хорошо показал известный проект 2008 года, проект «Имя России». Ведь там фигурировали лица совсем другого свойства. Голосовали все граждане России. Возможно, там и мелькало имя преподобного Сергия. Я не знаю подробные списки, но в десятке главных претендентов его не было. Там были вожди, там были воины, там были, ну, значимые, конечно, не всякого сомнения, достойные люди. И вне всякого сомнения люди, которые могут так или иначе выражать национальный идеал, но преподобного Сергия там не было. То есть для большинства, для некой, то, что называется, полноты русского народа, преподобный Сергий национальным идеалом уже не является. И это показывает, как изменились ценности в русском народе, как вообще в нашем народе, даже можно брать совокупно весь российский народ, который переживает, болеет за всю будущность, за всю настоящую бытие нашего государства. В данном случае это не принципиально важно, что в значительной степени идеалы народа и идеалы церковные, они не совпадают и не совпадают все больше и больше. И раньше-то, вот в прежние времена, по преимуществу о которых мы и говорим, собственно, канонизация святого и обусловливалась в первую очередь или в немалой степени и педагогической задачей. Церковь давала народу, которого она воспитывала, народу, которого она воцерковляла, народу, за которого она молилась, народу, которому она была послана, церковь, народу, в котором она была как закваска, вот этому народу она, разумеется, давала некий идеал, решая им педагогическую задачу. Она говорила, вот на кого нужно походить, вот на кого нужно равняться, вот такими качествами нужно обладать, чтобы быть достойным человеком в этом мире, то есть чтобы тебя любили, уважали и перед тобой благоговели, и в Царство Небесное ты войдешь. Это же очень важно, причем очень важно церкви, неважно, скажем, где, в каком времени, в какой стране сейчас эта церковь живет, так или иначе она решает в том числе и эту задачу, и для успешного воцерковления, я бы лучше сказал, для успешного христианского воспитания народа, ему, этому народу, нужно дать идеал плоть от плоти этого народа, но также плоть от плоти и церкви, то есть такой представитель народа, в среде которой живет церковь, который вошел в церковь и достиг максимального раскрытия всех человеческих даров и способностей, данных этому человеку Богом. И вот когда есть такой национальный идеал, с помощью которого церковь может воспитывать народ, тогда, конечно, дело воцерковления народа, она идет очень успешно. Этот святой становится не только тот, кому обращены молитвы, он становится образцом для подражания, он становится идеалом, он становится образцом поведения, моделью поведения, которая, эта модель, транслируется в народную среду. К счастью, ну и возвращаясь, скажем, к русской истории, к счастью, конечно, таким выражением национального идеала был не только Сергий Радонежский, там и Александр Невский, и Феодосий Печерский, вот ближе сюда, к нашему времени, такие люди, как, скажем, Серафим Саровский или очень любимый народом святой Тихон Задонский. Много, много людей, более или менее известных сейчас и в церкви, не всегда-то о них помнят, более или менее известны современным людям, живущим в России. Но все-таки эти люди, даже если они известны, даже если кто-то, очень немного кто, знает вообще об их жизни, помнит об их жизни, то все равно это уже не определяет поведение народа. Народ живет другими образцами, живет другими идеалами. Для него поведение святого не является моделью поведения, с которого он срисовывает свое собственное поведение. Это, к сожалению, так. Это очень трагично. Но, конечно, не только Россия, весь мир прошел через эту катастрофу, когда моделью поведения человека, даже церковного, стал отнюдь не святой человек, уж давно не Иисус Христос, а другие модели поведения впитывает человек, проходя этапы социализации с детских лет, он на других образцах моделирует свое поведение. И это, конечно, очень и очень грустно. Но вот эту задачу церковь решала и отчасти пытается и сейчас решить. По крайней мере, эта задача стоит любую эпоху. И церковь должна предложить народу, хотя бы тому народу, который уже вошел в церковь или около церкви стоит, в первую очередь этому народу надо предложить некий национальный идеал, выраженный в жизни некоего святого обязательно человека, чью модель поведения можно было транслировать, чьему поведению можно было подражать, потому что только через вот этот рассказ об образе жизни можно каким-то образом понять, осознать, как должен вести себя вот в нынешнее время человек в церкви. Но это очень серьезная такая глобальная задача, выработка идеала, выработка модели поведения. Но просто надо знать, что это задачи, которые нужно решать. Вот, скажем, всегда на богородичных, ну или почти всегда, с периодичностью, на богородичных праздниках читается известное апостольское послание, отрывок из апостола, послания апостола Павла к филиппийцам, и там начинается послание: «Братья, у вас должны быть те же самые чувства, которые были во Христе Иисусе». Ну и дальше рассказывается о том, какие это чувства, как вел Христос. Вот эта сама схема, она очень важна, она в каком-то смысле ключевая для той воспитательной миссии, воспитательной работы, которую несет церковь. Она и всегда несет. Потому что одно дело сказать, что Христос воскрес. Одно дело сказать, что Бог есть. Одно дело сказать, что приходите к нам в церковь, у нас здесь через край бьется вечная жизнь, приходите, вкушайте, пейте эти потоки живой воды, чтобы она вас оживотворила. Это все так, и это первое, о чем говорит церковь, и любой участник вот этого церковного бытия, церковного действия по отношению к миру, все начинается с этого. Но дальше-то, дальше возникает вопрос у всех. Это всеобщий вопрос, никто от него не изъят. Все его решают. Вот я уверовал, вот я пришел в церковь, вот это дом Божий, в который я вошел, я хочу в нем жить. Как я должен жить? Как я должен молиться, как я должен ходить на работу, и должен ли я ходить на работу, что мне делать, жениться, разводиться, рожать детей, не рожать детей, что я должен делать-то, как вот эту практически теперь эту жизнь во мне живущую я должен в социальном бытии в каким-то образом реализовать, что я должен сделать. И ключевой вопрос, который задают люди, когда вошли в церковь и уже приняли в той или иной степени веру во Христа, они этот вопрос долго, много лет задают, как делать. И вот именно для решения этой задачи, и так подробно рассказывает апостол Павел о жизни Иисуса Христа, в одном даже из своих посланий он говорит, что вы приняли мою проповедь, как будто я вот красками нарисовал вам всю жизнь Иисуса Христа. Так ярко это было сделано. И он постоянно говорит, вы должны поступать так, как поступал Христос. Потом он понимает, что они же не знают Христа. Евангелие еще во время апостольских посланий не написаны, как поступать. И он говорит уже по-другому в послании в одном, поступайте как я. Подражайте мне, как я подражаю Христу. Дальше больше вот Павел, жизнь его проходила на глазах у людей, ему подражали, а потом люди не знали, кто такой Павел, не знали модели поведения, не знали, как он вел в разные ситуации. Остались послания, остались советы, но надо их как-то осуществить в жизни. Нужен святой человек, нужно описание жизни святого человека. Пока эти святые люди жили в самой социальной толще тогдашнего населения Римской империи, на них смотрели и им подражали. Ходили по улицам святители, как вот интересно, святитель Нон в житии блаженной Пелагеи написан, или как святитель Николай, или как святитель Иоанн Златоуст. Вот, ходили по улицам преподобные монахи, вот зашел в Александрию Антоний, вот там идет Савва Священный, вот здесь на улицах Константинополя подвязается, скажем, преподобный Симеон Новый Богослов. Свои святые ходят по Риму, свои святые ходят по какому-нибудь Пуатье или по какому-нибудь Лондону. И вот это вот присутствие в жизни святого, оно отчасти решало проблему воспитания народа. Святые жили среди людей, и их жизнь видели, как они себя ведут, видели, но чем меньше становилось вот таких живых свидетелей жизни святого, чем глубже в леса и в пустыне эти святые уходили и прятались, чем меньше их концентрация этих святых в социальной толще житейского моря становилась, тем важнее было хотя бы какой-нибудь рассказ о жизни святого. Причем не такой, желательно подробный рассказ, с какими-то очень запоминающимися обстоятельствами. Так родились и все патерики древние, так начали создаваться жития святых. И именно по этой причине в свое время Дмитрий Ростовский пишет, адаптирует, создает вот этот корпус текстов, который называется «Жития святых». Но задача точно такая же. Надо находить святых как можно более близких нам по времени. И древние тоже подойдут, но и близкие к нам чрезвычайно важны. Создавать яркие, запоминающиеся картины, привлекать лучшие художественные таланты к тому, чтобы они рассказывали о жизни, ярко художественный образ создавали для того, чтобы ярко было видно, как ведет себя человек, как ведет себя христианин. И вот это поведение, оно было, является и всегда будет являться для любого христианина тем образцом, которому он будет подражать. Когда таких образцов будет много, и святых, и жизнь Божьей Матери, и жизни Иисуса Христа, когда люди будут знать ее, когда они будут говорить народу об этих житиях, об этой жизни, то, конечно, проблема воспитания хотя бы отчасти будет решена. Будет дан некий образец, по которому можно строить свое самовоспитание, и остается только вот реализовать, актуализировать этот идеал в собственной жизни, дать ему осуществиться в своей собственной жизни. Благодатные силы для этого в церкви есть. Осталась твоя решимость, твое желание. Но это уже твое желание. Церковь основную задачу сделала. Конечно, она тебя не бросает, она заботится и вновь поддерживает, и вновь обращает твое внимание на обстоятельства жизни этого святого, того святого, вот прочитаю тебе историю из древнего патерика, вот прочитаю тебе житие, отрывок из жития, скажем, Иоанна Златоуста, а вот отрывок из жития Серафима Саровского или Сергия Радонежского, а вот тебе, скажем, такое воспоминание о жизни царственных страстотерпцев, или вот тебе воспоминание о жизни праведного Алексея Мечева, который жил совсем-то вот всего-то 100 лет еще не прошло. И вот это чрезвычайно важно. Но вот возвращаясь к историческому аспекту, вот постепенно, разумеется, это прошло по преимуществу после реформ Петра I, и вот постепенно церковь перестала восприниматься народом как вот та нянька, тот учитель, тот педагог, который дает для воспитания соответствующий, правильный идеал, которому нужно подражать. Без таких образцов модели поведения, без таких образцов человеческой жизни воспитание вообще невозможно. И на некоторое время вот эту роль воспитательницы взяла на себя литература. К сожалению, поначалу переводная литература, потом с Пушкина началась и наша очень хорошая литература. И вот пока литература, она ориентировалась в целом-то на христианский идеал, на те же жития святых, оно брало из этих житийных образов, из этих слепков, из этих икон, оно живописных, словописанных икон, оно брало вот то необходимое, подлинно христианское, добавляя это какими-то литературными элементами, актуальными для соответствующей эпохи, но в целом ценности-то, идеалы в этот художественный образ закладывались христианскими, пока так было, из литературы более или менее задачу воспитания народа решала. Такие, скажем, произведения, как тот же Евгений Онегин или «Капитанская дочка», тот же Тарас Бульба, это при всем, скажем, человечности, страстности, греховности этих образов, очень социальной погруженности, очень в сущности все эти образы достаточно далеки от церковного бытия или какого-нибудь монашеской аскезы, но ценности и идеалы в эти образы включены такие и христианские, и понятные народу. И эти образы были любимы народом, и народ воспитывали. Но постепенно происходило расцерковление идеалов, отказ от святости совершенно, наоборот, и церковные, скажем, элементы стали высмеиваться, стали опошляться, над идеалами церковными стали глумиться, все меньше и меньше идеалы литературы соответствуют идеалам церкви, и в конце концов художественный образ и те ценности, которые он несет, оказались полностью расцерковленными, полностью секулярными, а потом уже и совсем антихристианские. То есть литература перестала хоть как-то связываться и питаться церковными соками. Идеалы, особенно это видно, скажем, по советской литературе, Запад на долгое время вот такой катастрофы не переживал, но наша отечественная литература, особенно там, скажем, в 20-е годы, отчасти в 30-е годы, она действительно вот была полностью, ее идеалы, ее ценности, и те, которые, модели поведения, которые преподносились как правильной, лучшей, хорошей литературой народу, они никакого отношения к церковным ценностям уже не имели. Таким образом, народ и церковь в эту эпоху окончательно перестали быть одним целым, они перестали быть связаны друг с другом, и народ стал воспитываться на других идеалах, совершенно не церковных. А в наше-то время вообще идеалы в основном представляет даже уже и не литература, она другим занимается и не может претендовать на то, чтобы быть законодательницей каких-то духовных изменений в обществе, среди которого эта литература продолжает жить. Идеалы теперь представляет СМИ, представляет современная культура, и уже совсем не важно, какие это идеалы. Иногда есть хорошие, иногда есть плохие. Важно, что эти идеалы одинаково ненародные и не церковные. Народ сам по себе, церковь, ее связь, ее влияние на народ было раздавлено, И теперь, скажем, пытаясь это влияние на народ вернуть, она встречает противодействие вот этой новой няньки средств массовой информации, которые претендуют на то, чтобы всецело владеть воспитательным процессом по отношению к народу. То есть СМИ считают, что это они воспитывают народ, и только они и могут его правильно воспитать. А церковь ни в коем случае нельзя пускать ни к народу, ни вообще куда-нибудь в общество. И в первую очередь к детям, конечно, нельзя пускать церковь, потому что они воспитают неизвестно кого. Кого неизвестно кого? Вот у Василия Васильевича Розанова есть потрясающая речь на эту тему, где он сам очень долго и трудно выстраивший отношения к церкви, говорит, что что бы там ни было, но церковь не может воспитать. Церковь. Один, другой, третий представитель, скажем, входящий в церковь, он может быть мирянином, священником, кем угодно. Да, он может что-то там сделать, какую-то ошибку, но церковь в лице своих, через свои идеалы, через свое учение, которое она произносит, она не может воспитать плохих людей, потому что идеалы, о которых она говорит, модели поведения, которые она преподносит, которые она транслирует в народ, это заведомо такие идеалы, такие модели, которые близки каждому человеку и являются подлинным выражением и церковного, и христианского, и национального духа. Но вот этот распад произошел, и теперь идеалы народа строятся не на том, чтобы сохранить вот человеческие качества, как их реализовать в служении своему народу, а наоборот, сама идея служения, она оказалась полностью девальвирована и вынесена за рамки и церкви, и народного воспитания. И преподносит совершенно другой тренд, другое действие. Теперь, оказывается, ты должен самореализоваться. Тебе жизнь дана и таланты для того, чтобы достичь каких-то личностно значимых успехов. А народ вообще ни при чем. И люди ни при чем. И семья ни при чем. И никто ни при чем. Ты есть, вот и наслаждайся жизнью, если у тебя что-то есть. Если у тебя ничего нет, сиди и ни о чем не мечтай. Ты никто и ничто. Эти идеалы, они не только не христианские и не церковные, не просто бесчеловечные, но вот именно этими моделями, этими идеалами питает сейчас народ. И сама идея служения, которая создала великую культуру, и не только в России, везде, и великий народ, эта идея, этот идеал девальвирован, но его нужно вернуть в и воспитательную жизнь, и воспитательную деятельность, которую церковь осуществляет по отношению к своему народу. Иначе будущего у этого народа не будет.